Приветствую вас, дорогая церковь. Мы с вами на самом деле жаждем, чтобы Божье Слово проговорило к нам. Иногда мы забываем об этом, иногда мы, идя в собрание, не молимся о том, чтобы Господь проговорил к нам сегодня. Но понимаем ли мы этого или нет, у нас у всех есть очень острая нужда, чтобы сегодня Господь проговорил к нам. Чтобы сегодня Его Слово могло не прозвучать для нас поверхностно, но проникнуть в наше сердце. Чтобы сегодня оно по-новому прозвучало для нас, глубже стало понятнее нам. Чтобы сегодня мы с вами увидели в нашей жизни, как должны измениться практические шаги от мыслей, чувств и до наших действий. Мы сегодня с вами говорим о христианском единстве. Думаю, что эта тема важна для нашего дня. Церкви всегда нужно думать об этом. Церкви в истории всегда важно было понимать это. Понимать единство, которое у нас есть и которое у нас должно быть. Но, наверное, в наши дни это особо острая нужда, когда нам с вами нужно особенно усиленно работать над тем, чтобы быть единой церковью. В наше время окружают нас всякие вопросы, которые растягивают людей в самые разные стороны по самым разным вопросам. Я думаю, что наша ситуация имеет еще некоторую особенность, что мы церковь очень уникальная в том смысле, что мы, вот сейчас вы сидите здесь, люди, которые мы говорим на одном языке, мы думаем в определенных культурных ценностях, но вот через 2 часа здесь будут сидеть люди, которые, это тоже наша церковь, но там есть люди, которые не говорят на этом языке. И мы надеемся, что Бог даст нам больше людей, которые будут не говорить на нашем языке. И мы с вами одна церковь. И это означает, что у нас могут и, наверное, будут в будущем возникать всякие разные вопросы, в которых мы должны задать вопрос, как мы можем быть едиными. То есть этот вопрос крайне важен для нас, крайне важен для нашей церкви. Если вы внимательно читаете историю Ветхого Завета, вы, наверное, помните, как вся эта история, она движется вот к этому, история Израиля, я имею в виду, движется к этой точке, когда они устраиваются в своей земле. Всю историю Израиля можно описать вот как этим пиком где-то во время Давида и Соломона, к чему все поднимается и после чего все опускается. Вы помните, что Бог, Он сформировал Израиля в рабстве, что Он великими чудесами и казнями вывел их из Египта, что Он много что сделал для них, для того, чтобы провести их через пустыню, для того, чтобы дать им обетованную землю. И вот, наконец, они там. И множество было всяких предупреждений от Бога, и Израиль понимал особенность свою как народа, которые, захватив землю ханаанскую, должны были продолжить захват, которые должны были выгнать своих врагов, которые должны были быть представителем Бога на земле, народ-представитель. И как печально, когда мы с вами читаем, когда царство разделяется во время Роваама, когда один народ, который должен был с одной стороны воевать с филистимлянами, с другой с Амаликом или с аммонитянами, или с ассирийцами, с кем угодно, народ, который был многочисленен, это было важно для них, вдруг начинает воевать сам против себя. Народ, который пожирает сам себя. Когда читаешь это, можно просто привычным взглядом этого не заметить, но это поворачивается вспять весь тот процесс, который Бог начал еще, когда Он говорил Аврааму о потомках его, которые будут в Египте. Все начинает разворачиваться и разваливаться, когда народ начинает буквально уничтожать сам себя. И мы, конечно, церковь, читаем это о народе Божьем, и мы можем думать, что это была участь их. Это была их невнимательность, это был Божий план для истории Израиля. Но заметьте, как это же самое может подстерегать сегодня церковь. Может быть, не мечом уничтожать друг друга, но посмотрите, как написано в Галатам 5 главе, «Если же друг друга угрызаете», 5 глава, 15 стих, «и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вот то, что делалось на физическом уровне в Израиле, может на другом уровне сегодня происходить в церкви, когда люди могут сожрать друг друга. Иисус сказал, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Можно было понимать, о чем Он говорит, глядя вот в прошлое, на это разделенное царство. Всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И сегодня у нас с вами есть возможность поразмышлять о том, об альтернативе самопожирания, самоуничтожения, как народ Божий. Сегодня мы с вами можем размышлять о прекрасном единстве церкви как удивительном явлении. Подумайте только, разные люди с разным прошлым, вот если посмотреть прошлое нас с вами, из разных культур, в нашей церкви из разных языков, из разных социальных кругов собираются вместе и являются локальным выражением церкви Иисуса Христа. Это нечто прекрасное, это то, что мы с вами должны ценить, это то, в чем мы сегодня с вами должны вырасти, укрепиться. Мы, может быть, не очень много думаем о единстве, но мы все его очень хорошо чувствуем. Когда мы собираемся вместе, и даже когда мы не вместе, когда мы думаем вот о нашей церкви, о нашем собрании, то мы или чувствуем, что мы едины, или мы ощущаем себя, что мы едины, или, возможно, нет. И у каждого из нас может быть свой опыт здесь, но для нас крайне важно сегодня подумать о единстве, подумать глубже о единстве. Мы с вами сегодня будем в послании к Филиппийцам, 2 главе, я приглашу вас открыть этот текст. Послание к Филиппийцам, 2 глава, первые 5 стихов. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая-то отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. В послании к Филиппийцам мы видим, что Павел много говорит о единстве. Здесь есть в разных, в каждой главе, здесь у него есть разный акцент, но очень часто он снова и снова возвращается к единству поместной церкви в городе Филиппах. По всей видимости, там были с этим сложности. Как во многих церквах бывает, там были определенные напряжения, о которых знал Павел, и он видел вред для дела Евангелия в том, что церковь не стоит вместе. В нашем тексте он призывает к единству, и первое, что мы посмотрим, на что мы посмотрим здесь, это призыв апостола Павла к единству. Призыв сегодня нас с вами. К единству. Заметьте, что Павел здесь говорит о том, что радость его, радость апостола в каком-то смысле зависит от единства церкви в Филиппах. Мы понимаем, что Павел, конечно же, имеет полную радость в Иисусе Христе. Он об этом говорит в других местах этого же послания. Но здесь он просит: «Дополните мою радость своим единством». Если мы посмотрим на второй стих, то здесь мы видим вот эти понятия, которые являются синонимами друг к другу. Заметьте: «Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Можно попытаться, конечно, увидеть здесь, что это речь идет о разных явлениях, о разных проявлениях единства, но по сути своей эти четыре являются синонимами. Это как бы Павел, он накладывает одно на другое, чтобы показать нам, насколько важно нам быть едиными. Заметьте, здесь он говорит о наших мыслях. Одни мысли. Вот нас здесь с вами человек, 500, может быть, да, или 400. Наша церковь больше. Нам нужно иметь одни мысли. Он продолжает здесь: ту же самую любовь, то есть любовь, которая в сердце одного человека должна находиться в сердце другого. У нас общая любовь. Дальше он говорит о единодушии, то есть это не просто мысли, а это как единое сердце, в котором мы с вами объединяемся в одной церковной общине. И дальше говоря, снова повторяя слово «единомыслие», похожее на первое, это когда он говорит о общности целей, когда мы с вами, мы не просто хотим друг друга принять, и в этом наша цель. Нет, наша цель вместе устремиться к одной цели. Мы хотим вместе объединиться в одной цели, то есть у нашего единства есть определенное направление. Единство, о котором Павел говорит здесь, это не просто договоренность или вот такое дружелюбие, что мы просто с вами все очень похожи, мы все выросли в одном месте, мы все воспитались одинаково, и нам легко, потому что мы одинаковые. Совсем о другом идет речь. Речь идет о том, что мы с вами, наоборот, не одинаковые, мы разные, но есть что-то общее, есть определенное наследие у нас, есть определенные мысли у нас, есть определенные объединяющие факторы, которые собирают нас воедино. Это не просто схожесть взглядов, а это что-то гораздо более прекрасное. Текст, который перед нами здесь, начинается немножко раньше. Этот раздел второй главы здесь немножечко как бы неудачный. Текст на самом деле объединяется, и начало вот этой части текста в 27 стихе 1 главы. Если вы еще не открыли Библию, вы можете открыть ее, это очень вам поможет. Перед вами, возможно, есть Библия, которая, может быть, на английском, я не знаю, если у нас русских, наверное, Библии нет, но многие из вас поймут, я смотрю, что некоторые сидят и надеются на то, что здесь у вас появится текст. Я предложу вам, пожалуйста, возьмите свою Библию. Теперь Филиппийцам 1 глава, 27 стих. Посмотрите, в чем это единство, о котором говорит Павел во втором стихе 2 главы. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите...» Заметьте, вот где начинается этот раздел, «в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую и не страшась ни в чем противников». То есть единство это не единство в том, на чем мы с вами договорились, а это единство в вере евангельской, которую апостол Павел принес Филиппы. Вы помните Деяния 16 глава, где Павел, он первых людей крестит, и вот он принес туда определенное учение – евангельскую веру, которой, вокруг которой объединяются все верующие. Заметьте, что здесь он говорит еще, что вы стоите, you stand firm, если вы читаете английскую Библию, то есть вы прочно стоите в одном духе. То есть мы не просто прочно стоим каждый сам по себе, но мы прочно стоим вместе. В оригинале здесь слово, которое говорит о том, что мы стоим плечом к плечу. То есть это образ или солдатов в бое, или спортсменов в команде, которая соревнуется с соперником. То есть это когда мы с вами, то есть вот если эту картину можно вам зарисовать вот образно, мы с вами, обратившись ко Христу, придя к вере евангельской, встали плечом к плечу для того, чтобы вместе продолжить то, о чем говорит здесь Павел, стоять в одном духе и теперь подвязаться за эту веру. То есть позаботиться о том, чтобы нашу веру или веру евангельскую продвигать дальше на новую территорию. И делать это не по одному, а делать это, стоя плечом к плечу вместе. То есть вот так должна выглядеть церковь. И Павел говорит, я хотел бы увидеть именно это, приду или не приду, слышать о вас. Я хотел бы, чтобы вы стояли в одном духе. Несколько слов о том, что значит здесь подвязаться за веру евангельскую. О чем Павел говорит, как мы с вами, если немножко дорисовать шире вот эту картину, что же это такое, что мы вместе с вами должны быть устремлены к тем, чтобы подвязаться, с тем, чтобы, ну если сказать, воевать, работать, напрягаться вместе вот в этой вере евангельской. Как это выглядит? Несколько слов об этом. Это, конечно же, означает защита истинности Евангелия. Безусловно, если вы откроете третью главу, вы увидите, как Павел это делает. То есть единство, о котором говорит Павел, это не препятствует точности в доктрине, как кто-то может подумать. Павел здесь, он в третьей главе, он много говорит о том, что нам нужно уточнить Евангелие. Он говорит против людей, называя их псами и злыми делателями во втором стихе, которые извращают Евангелие. То есть подвязаться за веру евангельскую – это защищать чистоту учения Евангелия. Это также означает, как мы видим здесь в 27 стихе 1 главы, жить достойно благовествования, то есть чтобы жизнь наша соответствовала тому призванию в Евангелие, которому мы последовали. И это, опять-таки, заметьте, это не просто каждый из нас лично, а это мы все с вами вместе. То есть если кто-то, один из нас, перестает жить соответственно Евангелию, другие приходят для того, чтобы помочь, заботясь об общем благе, прогресса дела Евангелия. Это то, о чем Павел говорит, если вы увидите, когда он говорит вот о прогрессе дела Евангелия, он в 12 стихе 1 главы говорит, что обстоятельства послужили к большему успеху Евангелия. То есть вот это прогресс, когда Евангелие наступает на новую территорию. И если мы с вами, как церковь, не живем достойно Евангелия, мы препятствуем его прогрессу. То есть это вторая грань того, что означает подвязаться за веру евангельскую. И третье, конечно же, это возвещать Евангелие. Это то, что Павел делает сам, когда он в первой главе говорит, что он находится под стражей, и он проповедует, и он радуется тому, что сменяющиеся солдаты, один за другим, элитные солдаты, слышат Евангелие. И он говорит, вот это прогресс. Это то, когда Евангелие проникает в новые сердца, завоевывает новую территорию. И вот в этом мы с вами должны быть объединены, подвязаться в деле Евангелия. Нам надо сделать шаг назад. Вот в чем мы с вами видим общность? В чем единство? И во что мы устремлены, если бы вы обозначили себе, что является целью вашего единства с другими верующими в нашей церкви. Является ли это то, о чем говорит здесь апостол? Все, что апостол может обобщить, сводится вот к этому прогресс дела Евангелия. Это может быть проповедь вашим соседям, и соседям ваших соседей. Это может быть проповедь детям, это может быть забота о других членах церкви, это может быть самые разные вещи, в которых мы с вами вместе объединены. Но мы понимаем, мы не просто дежурим на парковке, и мы не просто помогаем поставить палатки в детский лагерь или еще какое-то другое отдельное занятие. Нет, мы вместе с вами подвязаемся в деле Евангелия. Должны, по крайней мере. Вот в этом призыв единства. Вчера я перечитывал историю одного человека, Эндрю Фуллер, его звали. Человек, который... Вот я снова увидел красоту того подвига, которым подвязался этот человек, вот так, как говорит здесь апостол Павел. Он был из баптистов в Англии, и он в конце 18-го столетия, и он сильно начал беспокоиться, как молодой пастор, о том, что он видел тенденцию к гиперкальвинизму. То есть во многих церквах многие пасторы перестали призывать неверующих к покаянию вообще. Почему? Потому что Бог уже их определил для спасения. И Эндрю Фуллер, он не мог себе это увязать никак. Как это может быть? Мы ведь должны призывать. Все это привело к тому, что он позже написал книгу «The Gospel Worthy of All Acceptance», то есть «Евангелие, достойное всякого принятия». И он этому положил вот жизнь с тем, чтобы показать еще раз и убедить снова, что более точное понимание Евангелия – это когда мы, признавая Божью суверенность, все-таки приходим к грешнику и говорим: «Ты должен каяться перед Богом, Бог обязует тебя каяться». Эндрю Фуллер, он таким образом защищал веру евангельскую. Вместе с тем, он, это, кстати, историки, говоря вот об этом моменте, об этой книге, один историк говорит, что Эндрю Фуллер, он выстрелил ту пулю, которая начала войну. Мы, возможно, мало знаем об этом человеке, но он был один из посланников Уильям Керри на миссию в Индию. И его иногда называют как человека, держащего веревку, по той причине, что когда Уильям Керри уезжал, он говорил братьям своим, которые посылали его: «Я опускаюсь в шахту, в яму, где мы с вами никогда не были, но я не смогу этого сделать, если вы наверху не будете держать веревку». И Эндрю Фуллер, он, будучи пастором, он до конца своей жизни держал веревку. Что это означало? Он строил контакты с церквями вокруг, в Англии, в Шотландии. Он искал возможности сотрудничества. Он собирал деньги. Он отсылал много денег в Индию туда для того, что он понимал, что церкви, собравшись вместе в Англии и Шотландии, церкви могут сделать то, чего не может сделать его церковь лично, чтобы насадить новую церковь в Индии. То есть, заметьте, это вот Эндрю Фуллер понимал, что означает подвязаться Евангелием. То есть это, да, надо заботиться о чистоте доктрины, безусловно. Он это понимал как дело Евангелия. Но вместе с тем была и святая жизнь, и проповедь, и колоссальное усилие для того, чтобы люди где-то, которых он никогда не знал и не узнал, могли быть в церкви, и чтобы там была церковь, в которой было единство. Проблема возникает, когда мы с вами, дорогие братья и сестры, вот говорю не за верующих просто в целом, а за нас с вами, когда мы с вами путаемся и принимаем брата и сестру за оппонента. Заметьте здесь, Павел говорит, мы плотными рядами стоим вместе за дело Евангелия, и у нас есть противник, это его слова. У нас есть оппонент, с которым мы сражаемся, с кем мы припираемся, на кого мы наступаем. И представьте себе вот печаль апостола, когда он видит, что церковь начинает видеть оппонента внутри, когда один верующий обращается против другого, теряется из виду цель, верующие перестают видеть, что они пытаются достичь. Вместо того, чтобы видеть отличие рядом стоящего христианина, как, возможно, сильные стороны, в которых у меня есть слабость, мы начинаем атаковать друг друга. Если вы перенесете пару страниц в 4 главе послания к филиппийцам, во 2 стихе Павел, заметьте, он: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе», то есть мыслить одинаково о Господе. Представьте себе, если бы ваше имя было упомянуто в Писании только по той причине, что вы не были едины с другими. Вот эти две сестры попались. И Павел говорит: «Я умоляю тебя, сотрудник, там тот, кто пастор был, помоги этим сестрам». Посмотрите, почему для Павла это важно. «Помогаем подвязавшимся», эти сестры, посмотрите, «подвязавшимся в благовествовании вместе со мной, с Климентом, с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Две сестры, их имена в книге жизни, апостол Павел так уверен, они, вот это слово «подвязались», опять-таки, «side by side». Они стояли рядом, они были рядом с апостолом Павлом в деле Евангелия. И апостол Павел говорит, что-то случилось там. Они потеряли правильный фокус, концентрацию на том, что должно было быть перед ними, и обратились друг против друга. Сегодня Дух Божий обращается к нам. Посмотрите на первый стих. «Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, дополните мою радость, будьте едины». Дух Божий сегодня обращается к нашей церкви. Если есть ободрение во Христе, если есть утешение в любви Божией, я своими словами пересказываю, и если мы имеем общение в Духе, заметьте, как здесь косвенно упоминается Троица, если мы с вами испытали ту общность, которая является сутью христианства, если любовь Божия наша, если общение Духа Святого, речь здесь идет не о нашем Духе, а о Святом Духе, если Дух Божий наполняет каждого присутствующего здесь, что, конечно же, так, нам нужно усердно работать, чтобы быть одним целым, чтобы быть людьми с одним сердцем. Мы можем с вами разойтись на почве карантина, можем с вами позволить культурному, политическому климату сегодняшнего дня подняться так высоко, что Евангелие сместится с места. Это серьезнейшая опасность. Если то, что происходит вокруг нас, и если вы больше читаете новости, я думаю, что молодые люди больше читают новости, если вы больше видите, знаете, и занимаете позицию по этому вопросу, по десятку всяких вопросов, и вы начинаете говорить с другими людьми, и вы начинаете не сходиться, и вы начинаете об этом спорить, и если вы замечаете, что один ваш разговор, один вечер, другой вечер, третий, где вы говорите, переписываетесь, вы говорите о разных вещах, может быть, неплохих, вы спорите, возможно, о них, напрягаетесь, позвольте, я спрошу у вас, дорогая церковь, являются ли наши контакты друг с другом подвязанием за веру евангельскую? Или это вера американская? Это вера стабильности нашего общества или еще море других вещей, о которых можно говорить? Заметьте, Павел здесь не говорит в какой-то культурный момент, в какую-то определенную культурную ситуацию, имея в виду, Дух Божий имеет в виду каждую церковь, каждого христианина, живущего в разных местах, в разных культурах. И каждый из нас сегодня, 100 лет назад, 1000 лет назад, читающий эти слова, каждый верующий должен понять, да, у нас есть наш контекст, но у меня есть что-то большее вместе с вами, а именно вера евангельская. Мы можем, соглашаясь на Евангелии, отвергнуть брата или сестру по какому-то другому поводу. Море всяких причин, которые мы находим отвергнуть брата или сестру. Уникальность христианства. Заметьте, корни наши. Апостол Павел не говорит, если вы граждане Америки или что-то другое, то тогда вы можете объединиться. Заметьте историчность вот этих слов. Если есть утешение во Христе, заметьте ветхость добрую этих слов. Заметьте ценность, превосходящую любой момент истории. Если есть утешение во Христе, если есть отрада любви, если есть общение Духа, это должно поднять нас с вами над любыми разделяющими нас обстоятельствами. У меня есть очень интересный опыт, когда я в церкви или с кафедры, или в каком-то другом контексте в прошлом говорил о единстве. Очень часто было такое, что подходил ко мне какой-то человек, иногда больше, чем один, и реакция была следующая. Так что, теперь вместе с Джойс Майер надо согласиться? Или там еще с каким-то там крайним радикальным харизматом? Для меня очень интересно, почему слово «единство» в некоторых людях, которые заботятся о чистоте истины, вызывает такую аллергию. Аллергию на слово «единство». Заметьте, это, кстати, слово апостола Павла, это он умоляет, да? Это он говорит: «Дополните мою радость». Но борцы за истину часто тревожно относятся к слову «единство». Единство воспринимается как просто быть добрым, принимающим, гнущимся, таким гибким человеком. Я не поднимаю сегодня вопросы единства с либеральными методистами, которые у нас здесь в Батлграунде, или сотрудничество с католической церковью, которая здесь у нас на Ансдорф. Да, то есть я сегодня говорю о вероисповедании, которое мы с вами вместе подписали в этой церкви. То есть мы с вами, каждый из вас, вступая членом в эту церковь, вы, наверное, помните, может, это было очень давно, и вы забыли, но вы подписали один документ, который вот является вероисповеданием нашим. То есть вот давайте вот в рамках вот нашего вероисповедания, что препятствует этому единству? Серьезное отношение к истине не входит в конфликт с призывом Павла к единству. Позвольте, я это еще раз повторю. Серьезное отношение к истине не входит в конфликт с призывом Павла к единству. Посмотрите еще раз на 27 стих 1 главы, что означает стоять в одном духе. Помните, это стоять прочно. Это стоять прочно в Евангелии. Вот она истина, да, или приверженность истины. Но стоять плечом к плечу, стоять вместе в Евангелии. Эти понятия, они вступают в брак. После призыва к единому сердцу, единому подходу, наверное, у нас возникает вопрос, как? Как же церковь, как же наша церковь может быть более единой? Я думаю, что у нас в церкви очень много единства. Я не проповедую эту проповедь, потому что мы все с вами перессорились. У нас есть очень много добрых отношений, но согласитесь с тем, что мы с вами можем гораздо ближе быть друг к другу, что мы можем с вами иметь более общее одно сердце. Мы можем с вами крепче любить друг друга. И заметьте, для чего это все? Для того, чтобы стать рядом, для того, чтобы, уточнив для себя цель, в один шаг наступать на вражескую силу с Евангелием. Единство не просто, чтобы нам хорошо было, но единство для того, чтобы мы, заботясь о славе Христа, могли еще к большему количеству грешников сделать шаг вместе. Как? Как наша церковь может стать еще более единой? Наверное, если я бы спросил у вас вот в коридоре сегодня до этой проповеди, как мы с вами можем быть более едиными, я бы, наверное, ожидал следующий ответ, что единство придет от более детального изучения доктрины. Если мы больше изучим и будем способнее точнее изложить и сформулировать наши все доктрины, то мы, наверное, будем ближе друг к другу. Мы лучшие документы сформулируем, беседы наши будут более гармоничные. То есть, если бы все мы читали послание к филиппийцам на греческом, то мы бы лучше поняли смысл и больше бы, быстрее бы договорились и быстрее бы стали едиными. Я так думаю, что многие бы из нас, наверное, так бы сказали. Если бы было больше классов, семинаров, то более библейское мышление объединило бы нас. Не хочу уменьшить изучение истины, оно имело крайне важную роль в истории церкви и для нас сегодня. Я привел пример Эндрю Фоллера, можно привести сотни примеров людей, которые защищали истину. Но это не то, как видит апостол процесс единства. Путь единства. Несколько слов о пути единства. The how. Каким образом это происходит? Прочитаем 3-4 стихи. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию. Почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Заметьте, это Павел говорит не просто как бы еще одна важная частичка христианского учения, а это рецепт для того, что было в стихе выше. Позвольте я обобщу то, что Павел здесь говорит. Единение сердец верующих происходит не через знание фактов или истин, а через правильное отношение к другим верующим. С другой стороны, единение сердец достигается не согласованием, а смирением. Это не то, что нам нужно договориться просто. Если мы дольше будем говорить, мы, наверное, и больше книжек прочитаем, то мы договоримся и станем едиными. Нет. Не в согласовании единства, но в смирении. То есть Павел, когда смотрит на раздвоение, на вот это вот разделение внутри церкви в Филиппах, он не думает, что они плохо понимают какие-то вещи, говоря о доктрине, а что Еводия, Синтихия и другие, кого это касалось, стали неправильно думать о себе, стали неточно относиться к другим. И отсюда корни неединства. То есть очень просто, нужно не быть эгоистом. Если мы хотим рост в единстве, Павел говорит, не делайте ничего по любопрению или по тщеславию. Это синоним этого будет эгоизм. Ничего не делайте эгоистично. Дух Святой показывает нам, что самое большое препятствие единству. Вспомните вот те моменты, где у вас было напряжение с людьми в нашей церкви за последние полгода. Год. Самое большое препятствие единству – это самолюбие, эгоизм. Мы много думаем о себе. Вот это слово «тщеславие» – это означает буквально, если мы посмотрели бы в греческом, это «пустая слава». То есть, когда мы надуваемся, думаем о себе больше, думаем, что мы важные, а по сути своей важности в нас нет. Мы много думаем о себе, мы высоко думаем о себе, мы ценим свое мнение. Мы ошибочно много думаем о себе. Это тенденция каждого из нас с вами. Мы видим себя важнее, чем мы есть, и важнее, чем другой верующий. В этом очень простой рецепт к единству, если бы мы думали, что другие важнее, чем мы. Это именно то, что говорит здесь апостол, когда он говорит: «Почитайте один другого выше себя». По причине того, что мы важны в наших глазах, и важны здесь, я имею в виду, может быть, если кто из тех, кто помоложе, плохо думает, что важность – это когда человек просто что-то себе присвоил. Да? Но это очень просто. Это когда when we consider ourselves important. Если вдруг кто-то слово «важно» плохо понимает, я смотрю, что здесь есть такие люди. Это просто, когда мы просто we are very important, мы очень важны. И мы ожидаем к себе соответственного отношения. А к другим относимся как к менее важным. Вот здесь наша с вами проблема. Подходя к человеку, я говорю с позиции более важного человека. А он менее важен, чем я. И это выражается в самых разных вещах. Вы, наверное, видели, как относятся к важным людям. Иногда это неприятно даже выглядит. Я был один раз с одним человеком, который очень важный. То есть важность определяется тем, что человек много знает, много успел. Это был верующий человек. Он на самом деле очень много успел. И я видел, как другие люди относились к нему, когда они буквально бежали, чтобы открыть ему дверь, как они, спотыкаясь, сделали все, как они на все соглашались, еще не дослушав до конца предложения. И когда смотришь на это, немножечко неприятно. Но суть, я думаю, мы понимаем, как люди относятся к кому-то, кто важен. Так вот, мы себя видим важными. Апостол говорит, что для того, чтобы мы с вами были едины в одной цели, нам нужно считать других важнее себя. Если мы хотим единства, мы должны относиться к другим, как те, которые, может быть, они в реальности не важнее, чем мы, но мы должны думать о них и относиться к ним таким образом. Важные люди – это те, кому служат. Те, с чьим мнением считаются. Неважные люди – это те, которых посылают помыть полы. Если вы продолжите вот эту логику отношения к важному и неважному человеку, мы с вами можем увидеть, откуда растут корни того, что нам тяжело с тем человеком, который к нам относится, как к неважному человеку. Если бы мы это исполнили, то тогда я и вы, мы бы могли видеть себя слугой и быть готовым, чтобы другие к нам отнеслись таким образом, то есть как к слуге. И представьте, если бы я видел себя слугой, ожидал, что вы можете ко мне так отнестись. Это не очень приятно, но я к этому был бы готов, да? А вы, в свою очередь, считали бы себя слугой и ожидали бы, что я тоже мог бы так к вам отнестись. Тогда было бы единство. У меня есть один хороший друг, которого я когда-то попросил приехать проповедовать в нашем лагере, в молодежном. Это было очень давно, и это чуть-чуть меня утешает, потому что я был очень виноват перед этим человеком. Он очень долго ехал к нам в лагерь, очень долго там готовился. Но когда он приехал, я совершенно не позаботился о том, где он будет спать. Совершенно. Я был слишком занят, я там бегал, занимался всякими делами, и я утром узнал, что он, оказывается, спал в какой-то комнате на полу в спальном мешке. Потом я еще там кое-что забыл, и когда он уехал, вы знаете, есть такое общепринятое правило, дать человеку какой-то гонорар в благодарность, что он приехал, и это тоже я забыл сделать. Через месяц он пишет мне и так очень, извиняюсь, говорит: слушай, тебе не сложно было бы прислать мне там пару долларов на бензин, который я потратил, когда я ехал к вам? Я отнесся к этому человеку как к слуге. Вот буквально. И знаете, что интересно случилось? Что он, he took it. Он принял такое отношение, потому что понимал, что христианское отношение к людям – это быть готовым быть слугой. И эта ситуация ничуть не испортила наших с ним отношений. Хотя мне было потом очень неловко. Но заметьте, как много ситуаций, в которых что-то подобное происходит, и наши отношения меняются. Когда мы почувствовали, что к нам отнеслись как к слуге, с этим человеком мы больше не хотим подвязаться в деле Евангелия. С кем-нибудь другим. Пошли с другим подвязаться, а он тоже к нам отнесся как к слуге. И потом мы сами подвязаемся в деле Евангелия. Потому что с тем я не... Что-то не то, с тем я не согласен. Того не понял. Сейчас мы жили в Луэвилл, жили в семинарии, жили в апартаменте, который там нам предложили. Не самый был приятный опыт. Знаете, я жил в старое здание, и отношения тех, кто там работает, убирает, обслуживает, никудышнее. И вот в очередной раз, когда мне капала труба на голову с апартамента, который был наверху, и я на полу снова, ну и причем не самой приятной трубы она капала. Когда я снова был один раз на полу и вымывал эти полы, я вспоминал слова тех людей, которые приходили, создавая вид, что они что-то ремонтируют. Они говорили, улыбаясь причем, мы здесь готовим миссионеров, и похоже, что у нас получается. Знаете, я когда был на полу, я себе снова напоминал, что твое призвание по жизни быть слугой. Почему я себе это напоминал? Потому что это крайне неестественно. Естественно, пойти в офис и кое-что объяснить людям, которые там работают. Так, очень крепко объяснить, особенно после третьего раза, да? Но если мне себе нужно напомнить, мое призвание на земле – быть слугой. Вот только тогда я могу подвязаться в деле Евангелия правильно. Иисус Христос, как вы, наверное, помните, был очень важный человек. Самый важный человек. Не было другого такого человека. Посмотрите, как Иисус говорит о себе в Луки 22 главе, 24 стихе. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Это, как вы видите, извечная проблема. Это наша природа. Кто из нас больше? Иисус сказал им, «Цари господствуют над народами, владеющие ими благодетелями называются, а вы не так». Вот здесь вот мы видим перевернутое царство Иисуса Христа с ног на голову. В мире так, а вы не так. Кто из вас больше, будь как меньше, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше, то есть в действительности больше, влиятельней, сильнее, больше достиг, в действительности тот, кто больше. Кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. Бог Вселенной приходит на землю в образе человека. Входит в мир, который, точнее, мир – это перевернутое царство. Царство же Иисуса Христа – это когда самый сильный служит больше всех. Когда тот, у кого самое большое сердце, отдает больше всех. когда тот, который обладал всем, обнищал ради ничего не заслуживших. Мы можем спросить, как такое отношение может помочь единству. Это, наверное, естественно. Я надеюсь, что вы уже заметили, как они связаны, как смирение связывается с единством. Но на всякий случай, несколько слов здесь. Если слова другого – это слова важного человека, мы услышим их лучше. Мы поймем их точнее. Мы постараемся услышать важного человека. Мы не поспешим стряхнуть идею другого человека как никчемную. Мы не огорчим этим человека, создав отчуждение, и не заклиним отношения на уровне эмоций, что не дает нам слушать других. Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю следующую вещь, что отсутствие единения – это не то, когда мы по-разному о чем-то думаем, о каком-то предмете. Огорчение – это то, что к нам плохо отнеслись. Кто-то плохо отнесся, случилось огорчение в сердце. Огорчение напрягло нас эмоционально, и это напряжение не дает нам слышать человека. Мы перестаем друг друга слышать. Мы говорим много, мы говорим громко, но говорим мимо друг друга. Потому что эмоционально мы давно не восприняли человека, который отнесся к нам как к неважному. И наоборот, с теми, кто хорошо относится к нам, с теми, кто относится к нам как к важным людям, мы согласны с ними часто раньше, чем они закончили предложение. Для того, чтобы быть едиными, посмотрите, 4 стих говорит, что нам нужно руководствоваться интересами других людей. Не только каждый заботится об интересах своих, но и о других. Если мы увидим другого важнее себя, естественно, следующий этап – это что его интересы будут выдвигать наши. Мы будем думать, что дорого для этого человека, что ценно для этого человека, почему мой лидер группы видит это важным, почему мой муж или жена так думает, почему этот брат или сестра вот об этом снова и снова говорят. Что-то, наверное, за этим есть. О чем переживает мой брат или сестра? Чего им хочется и как я могу удовлетворить их желания? В этом суть того, что мы заботимся об интересе другого человека. Христианство весьма удивительно. Те, которые раньше, я напомню, кем мы с вами должны быть. Те, мы с вами раньше заботились о том, как использовать других для своих целей. Это суть всякого человека. Как использовать другого для моего интереса? Как за счет кого-то выглядеть лучше? Как за чей-то счет наживиться? Это человеческая природа. Когда пришел Христос в нашу жизнь, когда Он стал Господином и сказал, а между вами не так. Христианство – это когда люди начинают служить другим за счет себя. И вот это начинает творить единство между нами. Конечно же, пару слов о том, чем не является единство. Это не то, что мы всегда киваем головой и говорим «да, хорошо, все, что сказал, сделаю». Не об этом идет речь. Это не значит, что мы не можем разойтись во взглядах и затем их уточнять. Это не значит, что мы не можем показать брату, что он не прав. Мы видим все эти вещи в Писании, мы видим, у нас нет сейчас возможности их детализировать. Заметьте, единство – это что-то другое. Это отношение. Отношение к ближнему, как к более важному. To be united is not to be nice only. Но быть одним целым – это когда мы с вами, понимая, что сделал в нас Иисус Христос, когда мы отказались от наших прошлых грехов, когда мы отказались от нашей прежней жизни, и когда мы, совокупившись с Иисусом Христом, этим самым через водное крещение показали, что мы стали одним
с церковью, с телом Иисуса Христа, оно одно. И мы видим, что тело Иисуса Христа занято одним, когда каждый член этого тела, он выстраивается для того, чтобы продолжить рост тела. А как именно? Захват все новых и новых душ, чтобы они стали частью этого тела посредством веры евангельской. Теперь вот это единство, в котором мы смыкаемся с вами одной стеной. И при этом наблюдаем за собой, чтобы моя идея, мой подход, мой стиль, мои преференции не стали толкаться с другими людьми. Быть одним – это значит уметь любить. Помните, Павел в другом тексте говорит о любви, что она не ищет своего. Любовь не ищет своего. Несколько слов в самом конце я хотел сказать здесь о пятом стихе. Там мы видим пример производящего единства. Как вы видите, пятый стих, он открывает уже следующую часть. Он говорит уже о этом удивительном тексте, где воспевается Иисус Христос. Но заметьте связь. Заметьте, что Иисус Христос здесь приведен как пример в том, что Он делает. Пример того, какие чувствования должны быть в нас. В нас должны быть те же чувствования, какие были во Христе Иисусе. Какие чувствования были во Христе Иисусе? Мы с вами прочитали в Евангелии от Луки. «А я посреди вас служащий». Вот это отношение, слово «чувствование» здесь немножечко сложное в переводе. Это вот общее отношение сердца Иисуса Христа к людям. «Я среди вас служащий». Мы тщеславимся. Empty glory. Да? Мы с вами, естественно, тщеславимся и хвалимся пустотой. А этот текст говорит нам о Христе, который был полон славы, и Он уничижил, опустошил Себя, лишил Себя славы ради нас. Вот это слово «опустошил» – это то же самое слово, которое мы с вами в корне видели раньше, «пустая слава». Он имел все, стал пустым, если буквально, ради нас. Быть рабом было низко и стыдно для римлян. Но Бог Сын стал рабом, 7 стих говорит нам. Мы боимся быть служащими, а Он стал рабом. Смирение было заряжено негативным смыслом для греков, римлян того времени. Но Павел использует именно это слово «Он смирил себя». Умирать на римском кресте было позорно, но Бог Сын предал себя на эту казнь. И заметьте, все это не просто случилось с Христом. Несколько раз мы видим, что Он сам себя предал, сам себя опустошил. Это была Его миссия ради нас. Мы думаем часто о тексте здесь, который перед нами, вот, который говорит о Христе, как текст, который возвышенно учит христологию. Это так, но пример Христа здесь приведен как самый сильный аргумент для нашего единства. Красота Иисуса Христа, Его подвига, то, что Он сделал у нас, приводится Павлом здесь как самый убедительный аргумент. Хотите быть едиными – подражайте Христу, станьте рабом. Мы должны стремиться к единству. Путь этот лежит через смирение. Наиболее ярко это проявилось в нем. Христианское единство возможно там, где есть Христово смирение. Я хочу сейчас пригласить вас задать себе вопрос, что Дух Святой сегодня вам говорил? Возможно, что каждому из нас Он сказал что-то особое личное, то, что вас касается, то, что вам нужно, о чем я бы и не подумал в применении сегодня. Задайте себе этот вопрос. Что Божий Дух сегодня хочет, чтобы вы услышали? Принесите это вот в ту сферу жизни. Задайте себе вопросом, размышляете ли вы о единстве? Важна ли эта категория для вас? Как много вы упражняетесь в единстве? Что вы думаете о смирении? Что вы думаете о вашем смирении? Насколько у вас получается видеть других важнее себя и относиться к ним таким образом? Я хочу, чтобы сейчас мы каждый, преклонив колени, размышляя об этом, пришли к Господу с тем, чтобы Он сделал нас с вами более едиными, подвязающимися в деле Евангелия. Помолимся. Господь, мы просим, чтобы Слово Твое проникло глубоко в сердце каждого из нас, чтобы мы, услышав Его, позаботились о том, чтобы позволить Ему найти в нас темные уголки. Помоги, Господь, чтобы Слово Твое просветило нас и увидело, нашло в нас то, что препятствует единству тела Твоего, Церкви Твоей. Господь, мы нуждаемся сегодня в том, чтобы Ты освобождал нас от нас самих, от рабства, в котором мы можем находиться, желая, чтобы служили нам. Освободи, Господь, нас сегодня для того, чтобы мы могли посвящать себя другому рабству, чтобы мы могли быть слугами рядом с Тобой, готовыми принять самое недоброжелательное отношение и принять его с добром. Господь, мы просим, чтобы Ты сегодня готовил нас, как церковь, к тому, что лежит в будущем для нас. Просим, чтобы Ты сегодня помог нам видеть, каким образом каждый из нас может сыграть свою роль вот в этом единстве, о котором апостол учит нас. Мы просим, Боже, чтобы наша церковь еще выразилась в новых и новых гранях единства, новых выражениях единства, и чтобы мы стали еще более успешны в том, что мы делаем для Твоего Евангелия. Мы просим, Господь, соверши в нас ради славы Своей дело Иисуса Христа. Во имя Его просим. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!